Люб, значит, вот смотрите, вот я сейчас поставлю. Ну, и он там будет записывать. Должен, в принципе.
Ну, на кнопки тажать.
Если только смотрите, вот здесь вот в верхнем правом в левом углу. Вот он, три этих самых, видите, отделения.
Кубика, да? Кубика.
Это да, это сигнализация о разряде батарейки.
А мы же, он если же там... будет повернут к хайму, мы же его не сможем посмотреть.
Ну, иногда можно брать, смотреть.
Ясненько. То есть только на стоп и на отключение, да?
Да.
На пуск и на стоп.
Да.
То есть я тоже пошла
запись. Прямо пошла в запись.
Как сделать? Если я углубляюсь к себе, то наверняка я удаляюсь от Бога, удаляюсь от людей. Наоборот, если я приближаюсь к Богу, наверняка удаляюсь от себя, удаляюсь от людей. Как эту проблему разрешить? Ответ он здесь такой, что наш треугольник он не столь геометрический, сколько психологический. Имеется в виду, что он построен так, что если я правильно приближаюсь к себе, углубляю свою личность, познаю себя, если это правильно, то, допустим, это неправильный выход есть. Люди иногда ошибаются в этом, как это правильно сделать. Но если это правильно происходит, это обязательно меня приблизит к Богу и к людям. Не может быть такого, чтобы я приблизился к людям и стал дальше от себя. Или наоборот. Я приблизился к себе, и это приближение к себе меня удалило от людей. Наоборот. Приближение к себе меня должно приблизить к людям. То есть здесь разговор идет о психологическом треугольнике, который построен вот таким образом. Приближение к одной из вершин приближает меня к другим вершинам. Это в целом то, чем мы будем заниматься в нашем курсе. Остальные лекции будут детализация и более подробное описание того, что мы сказали здесь. И вот сейчас мы начнем наш первый обзор. Первый обзор, когда мы попытаемся начать первичное изучение внутреннего мира человека. Каждый человек, когда он начинает свою сознательную жизнь, на каком-то этапе своей жизни, он ловит себя в такой момент, что вот он стоит перед открытым небом, всматривается в звезды, в планеты, и он видит, что между ними есть огромное расстояние, миллиарды световых лет. И вдруг он, человечек маленький здесь, на Земле, маленькая песчинка. Такой огромный мир, огромный космос, и он, маленькое создание. У него возникает вопрос, кто я, что я, откуда я? Он замечает, что его жизнь, она полна противоположностями. С одной стороны, он может познать своим разумом чуть не всю Вселенную. С другой стороны, он такое несчастное существо. Одна маленькая зубная боль, и он уже может не жить, не учиться, не есть, ничего. Я уже не говорю о более тяжелых проблемах. С одной стороны, неограниченные вроде возможности, с другой стороны, такое несчастное существо, которое зависит от многих факторов уже. Так кто я? Я это или это? Посередине, в эту сторону, в эту сторону. Кто я, что я, откуда я пришел, куда я иду? Есть смысл в том, что я делаю, или нет в этом смысла? Многие люди так говорят. Главное, живи, ешь, наслаждайся, проводи время, потому что все мы дети смерти. И все мы, в конце концов, будем под землей. Поэтому никакого смысла в том, что мы делаем, нету. Надо просто жить, устраиваться между людьми, получать наслаждение как можно больше от жизни. И все, в этом весь смысл. Есть люди, которые не удовлетворяются этим, они интуитивно ощущают, что нет, должно быть что-то более важное, более глубокое, что более что-то связанное с бесконечностью, что такое вечное. Но где оно, в чем оно? Многие остаются без ответа. Уже сама постановка этих вопросов, сам тот факт, что человек задается этими вопросами, и сам тот факт, что человек не в состоянии жить спокойно, когда у него нет ответа на эти вопросы, это начало духовной жизни человека. Здесь начинается духовная жизнь. Человек, который еще не задавал эти вопросы, не интересовался ими, Это означает, что с точки зрения духовной его жизни, его уровня духовной жизни, он еще как маленький ребенок, в пеленках бегает. Уже сама постановка этих вопросов, уже само беспокойство того, что не знаешь, где ответы, сам поиск, это уже великая вещь. Однако есть большие проблемы в этом поиске. Вот, пожалуйста, представьте себе, молодой человек, парень, девушка, 18-20 лет, 16 лет. Вдруг начинает задавать вопрос. Их это интересует. Каковы шансы найти правильные ответы в современном мире? Скажем, в нашей России. Какой у него шанс? У него есть две возможности. Теоретически. Первое. Да зайти в библиотеку и открыть соответствующие книги, где он может искать то, что другие люди, живущие до него, и которые задавали тоже задавали эти вопросы, возможно, они уже да, находили ответы, и желание познакомиться с этими ответами, посмотреть, к чему пришло человечество с его огромным жизненным опытом, в поисках этих вечных ответов на вечные вопросы. Он может познакомиться с книгами по философии, по религии. Это первая возможность. Вторая возможность – это общение с людьми, живыми людьми. Люди, которые, возможно, более опытные, чем он, более знающие, чем он. Люди, которые наверняка тоже задавали эти вопросы, тоже искали ответы на эти вопросы. К великому сожалению, на обоих этих поприщах нашего молодого искателя ожидает разочарование. Почему? Начнем с первого. Начнем с библиотеки. Скажем, он зашел и открыл книги по философии. Да, там есть созданы есть труды, которые созданы известными мыслителями, начиная с античного периода и до наших дней. Однако, если он внимательно проследит за развитием философии, то он увидит следующую схему, которая бросается буквально в глаза человеку с потребным взглядом. Как вообще развивается философия? Приходит человек, умный человек, мыслящий человек, начинает задавать вопросы, о которых мы говорили, еще другие вопросы, есть много вопросов, поэтому... И вот начинаются ответы, которые уже нашли его предшественники. Ответы, какие бы умные они ни были, какие глубокие бы они ни были, наверняка он там найдет какие-то изъяны. Какие-то, что-то там не сходится, что-то там не точно, с чем-то он имеет там целый ряд противоречий. И тогда он предложит какую-то свою новую теорию, новый взгляд. Новый подход. Где он надеется, что он сможет разрешить те неразрешенные вопросы, которые оставили его предшественники? И может быть ему даже это удастся. Однако пройдет 50 лет, 100, 200, 300, 500 лет. Придет следующий новый мыслитель, новый гениальный человек. И уже у него найдет ошибки. У него найдет несоответствие. И теперь он предложит свою новую теорию, новый взгляд. Потом появится еще один, и вот по такому принципу развивается мировая философия. Но по сегодняшний день философия еще не нашла ответа на эти вопросы. Факт, что мы не знаем ни одной серьезного общества, внушающего общества в мире, которая бы жила согласно какой-либо философской концепции. Пожалуйста, была попытка вот здесь, в России, осуществить жизнь, реализовать жизнь одной из философий. Мы с вами продукты этой попытки. И она была не столь удачной, это мы все знаем. Это не мудрено. Почему? Потому что вопросы, которые ставят люди, они граничат с бесконечностью. Но человеческий разум, он ограничен. Как мы можем ограниченным человеческим разумом охватить бесконечность? Конечное не может охватить бесконечное. Так же, как, например, если взрослый человек попытается натянуть на себя рубашку маленького ребенка, даже если он сможет сунуть туда руки, рукава и прочее, и все равно там будет сжать, там порвется по шву, там невозможно будет застегнуть пуговицу. Это рубашка маленького ребенка. А он не может пойти на тело взрослого человека, это невозможно. То же самое с философией. Кстати, дорогие друзья, чтобы вы знали, что в наших лекциях вы имеете право в любой момент меня остановить и задать вопрос, высказать другую точку, поспорить какие-то положения, которые утверждаю. Именно вот в таких поисках, я думаю, что мы сможем углубиться. Поэтому если у кого-то есть какие-то возражения, какие-то желания высказаться, всегда это можно сделать. Пожалуйста, это в ваших руках. Хорошо? Допустим, наш молодой исследователь не нашел ответа в книгах философии. Ну, тогда есть книги по религии. Что здесь? Здесь наверняка и больше это очередное разочарование. По следующей причине. Книги по религии, я имею в виду сейчас все, любые религии, они написаны каким-то ветхим языком. Понятия там вроде бы несовременные. Они не отвечают прямым образом, по крайней мере, наши современные проблемы. Рассказывают какие-то нам истории, или какие-то людей, личности, может быть, даже выдающихся, но далеких от меня. Либо события, которые мне кажутся легендарными, мифическими, там, мистическими. Я помню, я приехал в Израиль, мне было тогда 18 лет. Это был 74 год, я был студентом второго курса. Как молодой еврейский парень 70-х годов, у меня было национальное чувство того, что я еврей, я гордился этим, правда, я не знал, чем гордиться, на самом деле. Но было такое ощущение интуитивное. И я был далек от еврейства абсолютно, ничего не знал о нем. Немножко, может быть, традиции видел чуть-чуть, там, Песах или там Кидуш ха-Шаббат, но я не знал, в чем смысл этого, и не понимал. Кадиш, может быть, говорил по покойному отцу. Тоже не знаю, что такое, не знаю, для чего это нужно, только знаю, что такое выражаю какое-то уважение к личности близкого мне человека. И когда я приехал в Израиль, я помню, что у меня было такое желание прочитать Тору, потому что я знал, что это основа нашей истории, основа нашей культуры. И как молодому еврейскому парню, у меня было желание познакомиться с этим. Я открыл Тору с первой страницы, начал читать. Я ничего там не понял. Вдруг мир створен в 6 дней, небо и земля, там, вода, непонятно кто, чего, кого, где, что. Потом идет дальше, первый человек, змей на него набрасывается, змей говорит, что такие странности такие. Потоп, люди все уничтожаются, какой Бог жестокий. Снова потоп. Короче, меня не хватило терпения намного. И где-то дойдя, может быть, до истории об Аврааме, я отложил Тору в сторону. У меня просто не было сил это читать. Но это не отвечало на какие вопросы мои, не объясняло ничего, абсолютно. Было странно очень. Но было сожаление, что почему я, как еврейский парень, мне не удалось почитать Тору. Это сожаление через 2 года заставило меня еще раз Тору открыть. На этот раз терпения хватило меня немножко больше, я дошел до исхода из Египта, кто знает технологию Торы. Но снова мое терпение, оно было на пределе. Я не смог дальше читать. Тем более, когда я дошел до того места, где в 3-й книге Торы описывается подробное устройство храма, устройство скинии завета, со всеми подробностями, сколько там чего было, бревен, и там сколько волок, что, чего. Ну, скажите, ну, мне это нужно было. Мне это что мне отвечало, что мне объясняло, ничего абсолютно. В 3-й раз Тору я открыл уже где-то через 4 года, но тоже было в других условиях. Когда я открыл по наставлениям человека, который меня приблизил к Торе, Это был раввин, с которым я случайно, в кавычках, встретился. Случайно, потому что сегодня я понимаю, что нет случайности. Тогда это было случайно. И с которым я познакомился, и с которым было очень интересные беседы, и споры, обсуждения. Когда он в ходе этих наших знакомств, он, наших встреч, он открыл Тору, начал показывать, объяснять и расшифровывать, вдруг я увидел совершенно другую книгу, я ее не знал. То, что я раньше читал, вроде была другая Тора, хотя это была одна и та же книга. Но он тогда показал, что Тору невозможно просто читать. Информация, которая человек получает при чтении Торы, тем более в русском переводе, на котором я читал, она столь поверхностна и столь неполноценна, что ощущения, которые у меня были, они были вполне оправданы. Но тебе, когда он мне раскрыл это и показал совершенно другого подхода, совершенно другого угла, то Тора это оказалось чем-то уже невыразимым. Впечатление было просто потрясающее, интерес, который возник. И постепенно у меня через некоторые месяцы, через год, может быть, у меня возникло страстное желание эту книгу познать немножко поглубже. Тогда я помню, что я оставил свой образ жизни, которым я жил. Тогда я занимался современной музыкой, играл в ансамбле, выступал немножко, снимался в фильмах. Но я решил, что стоит уделить только какое-то время, если она столь серьезная книга и столь важная книга. И я тогда это все оставил и пошел на 2 месяца в Иерусалим, поехал в Иерусалим, чтобы учиться. Я жил тогда в Тель-Авиве, чтобы учиться там в Ешиве. У меня еще не было никакого желания стать религиозным, исполнять заповеди, поверьте, это было очень далеко от меня. У меня просто было желание познать Тору, изучить ее как интересную науку, как интересный жизненный опыт людей, как интересную. Только впоследствии, только потом, через много месяцев поисков, мне начала проясняться та великая истина, которая заключается в Торе. Что Тора это не просто она написана умными людьми. Нет, она вообще не написана людьми. Она дана самим Богом. И Бог, зная мир, который Он створил, зная людей, которых Он створил, зная цель, которую Он поставил в сотворении людей, в создании мира, как Он, управляя, ведет мир к этой цели. Конечно, это сейчас общие фразы, которые еще нужно будет подтвердить в дальнейшем. Но я только раскрываю сейчас то, что меня впечатлило в свое время, и то, что постепенно меня подвело к сознанию тому, что еврей не только должен быть евреем по паспорту, но еще должен вести еврейский образ жизни, вместо того, жить по Торе. Это было уже потом. Но возвращаясь к 18 лет, к 18 годам, когда я открыл первую сторону, она ничего не сказала. Это была книга закрытая, неинтересная, неактуальная абсолютно. Я полагаю, что более-менее такое же... Кстати, я тогда читал и Ветхий Завет, и интересовался индейскими религиями. И в принципе, ощущения, они были те же самые. Это что-то такое отдаленное, что непонятное, что-то такое мистическое, что люди, которые хотят отрешиться от современной жизни, могут в это вдаться. Не знаю, куда-нибудь в пустыню уйти или куда-нибудь... в Непал поехать, и, видимо, не ошибусь, что такое же впечатление складывается у людей, которые в таком возрасте впервые знакомятся с религиозными книгами. Тяжело в них найти руководство для жизни, человек, который еще не читает это и знакомится с ними неопытным глазом, не знает, как это расшифровывать, как это перевести на современный язык. Итак, наш молодой искатель идет, он зашел в библиотеку, открыл разные книги, но ответы для своих вопросов он не нашел. Вторая возможность, мы уже сказали, это поговорить с людьми более знающими, более опытными, люди, которым он доверяет, люди, которых он уважает, и задать им те же самые вопросы. Что они ему, эти люди, скажут? Обычно, когда взрослые люди слышат такие вопросы от молодого человека, то отношение к ним у них такое снисходительное, уважительное, знаете. Да, конечно, сказать, ну все правильно, да, эти вопросы существуют, безусловно. Я тоже им интересовался, я тоже их задавал, я тоже их искал. И ты знаешь, ему скажут, я нашел ответ. Так и можно сказать, его родной отец, его родная мать, уважаемый дядя или же профессор из университета, неважно. Конечно. Что, смысл жизни, цель? Конечно, есть цель, конечно, есть смысл. Нужно иметь хорошую профессию, иметь хорошее место работы, красивую жену, хороший дом, машину, делать деньги, проводить жизнь, иметь друзей. Ну, чего вам не смысл? Чего вам не цель? Чего вам еще надо? У нашего молодого человека нету чем возразить, потому что ему сказали правильно. Вот тебе, пожалуйста, вот живи этим и наслаждайся этим, вот и все, и осознанно, понятно. Но у него есть внутреннее ощущение, что здесь чего-то не хватает. Не может быть так. Потому что это важнее, что поглубже. Но он еще в силу своих незнаний не знает, как это выразить, как это, к этому подойти. И он ищет. И он ищет дальше. Однако наступает время, когда поиски заканчиваются. Обычно это время наступает у многих женитьбы. Когда он женится, когда появляются семейные долги, когда нужно и покормить себя, жену, ребенка, думать уже не только о себе, но еще о некоторых людях, нескольких людей, которые тебя окружают. Нужно иметь серьезную и работу, и зарплату, и войти в долги, и суды, и прочее. Ну тогда, где уже смысл жизни, где уже цель жизни, где уже поиск этот все? Он же сходит на нет. Знаете, я нашел у Толстого очень интересное описание того, как человек меняется буквально за несколько лет. Как он сначала может быть путевым искателем, который интересуется, который живет благородными идеями и во благо людям, во благо человечеству. И с другой стороны, как он становится после этого эгоистом. Простым животным эгоистом. Я хочу вам зачитать этот рывок. Я думаю, что многие из вас знают его и наверняка читали его. Я думаю, что большинство присутствующих здесь читали «Воскресенье» Толстого. И перемена, которую я читаю, хочу зачитать вам, это перемена, которую Толстой описывает в Нехлюдове, в герое этой повести. Вот я читаю несколько фраз, несколько абзацев из этой книги. Нехлюдове, как и во всех людях, было два человека. Один духовный, ищущий благо себе только такого, которое было бы благо и других людей. И другой животный человек, ищущий благо только себе, и для этого блага готов пожертвовать благом всего мира. И вот он рассказывает перемену, каким был Нехлюдов раньше, каким он стал теперь. Тогда он был честный, самоотверженный юноша, готов отдать себя на всякое доброе дело. Теперь он был развращенный, утонченный эгоист, любящий только свое наслаждение. Тогда мир Божий представлялся ему тайной, которую он радостно и восторженно старался разгадывать. Теперь все в этой жизни было просто, ясно и определялось теми условиями жизни, в которых он находился. Тогда нужно и важно было общение с природой и с прежде него жившими, мыслящими и чувствовавшими людьми, философия, поэзия. Теперь нужны и важны были только человеческие учреждения и общение с товарищами. Тогда женщина представлялась таинственным и прелестным. Именно этой таинственностью, прелестным существом. Теперь значение женщины, всякой женщины, кроме своих семейных и жен друзей, было очень определенное. Женщина была одним из лучших орудий испытанного уже наслаждения. Тогда не нужно было денег, и можно было не взять и третьей части того, что давала мать. Можно было отказаться от имения отца и отдать его крестьянам. Теперь же не доставало тех 1500 рублей в месяц, которые давала мать, и с ней бывали уже неприятные разговоры из-за денег. Тогда своим настоящим «я» он считал свое духовное существо. Теперь он считал собой свое здоровье, бодрое животное «я». И вся эта страшная перемена совершилась с ним только от того, что он перестал верить себе, а стал верить другим. Перестал же он верить себе и стал верить другим, потому что жить, веря себе, было слишком трудно. Веря себе, всякий вопрос надо решать всегда не в пользу своего животного «я», ищущего легких радостей, а почти всегда против него. Веря же другим, решать нечего было. Все уже было решено, и решено было всегда против духовного и в пользу животного «я». Мало того, веря себе, он всегда подвергался осуждению людей. Веря другим, он получал одобрение людей, окружающих его. Тогда, когда Нехлюдов думал, читал, говорил о Боге, о правде, о богатстве, о бедности, все окружающие его считали это неуместным и очень смешным. И мать, и тетка его с добродушной иронией называли его «Нотерчай философ», наш дорогой философ. Когда же он читал романы, рассказывал скаберзные анекдоты, ездил во французский театр и на смешные водевили, и весело пересказывал их, все хвалили, поощряли его. Когда он считал нужным умерять свои потребности и носил старую шинель, и не пил вина, все считали это странностью, какой-то хвастливой оригинальностью. Когда же он тратил большие деньги на охоту или на устройство необыкновенного роскошного кабинета, то все хвалили его вкус и дарили ему дорогие вещи. Когда он был девственником и хотел остаться таковым до женитьбы, то родные его боялись за его здоровье. И даже мать не огорчилась, а скорее обрадовалась, когда узнала, что он стал настоящим мужчиной и отбил какую-то французскую даму у своего товарища. Вот, пожалуйста. И поиски человека, и перемены в человеке, и то, какую роль зачастую его же родные, его же родители играют в том, чтобы человек из благородного стал обычным животным «я». Итак, наш молодой искатель обрел семью. Возможно, он так и стал, получил хорошую профессию, хорошее образование. Давайте представим себе, что он стал великим ученым, великим исследователем. Он даже сделал какие-то открытия на благо человечеству. Представьте себе, что после очередного вечера, где его наградили похвальной грамотой, где тысячи людей рукоплескали ему, и где ему выдали и награждение, и прочее, и славу, и похвалу, и все. Когда он возвращается после всего этого к себе домой, остается самим собой наедине и задумывается, да, он достиг таких огромных достижений, но самого главного, кто он такой и ради чего он живет, он ни малейшего понятия не имеет. Вот трагедия человека. Человека хорошего, человека доброго себе в своем корне, человека ищущего, но человек, которого не хватило силы воли, вопреки жизненным условиям продолжать эти поиски. И он где-то сломался, остановился. Как же живут люди? Когда их мучают эти вопросы, и когда они, подвергая жизненным условиям, не могут найти на них ответа. Вы знаете, как они живут? Люди создали состояние, которое называется состояние искусственного склероза. Что искусственный склероз? Ведь человек, задавая эти вопросы и много раз делая попытки найти ответы, всегда оказывался в тупике. И, возможно, эти попытки он сделал уже десятки раз, а то и больше. Ведь можно от этого сойти с ума. Жить, не зная, ради чего живешь. Жить бессмысленно. Даже если у тебя хорошая профессия, даже если у тебя хороший отец, хорошая мать и прочее, прочее, прочее. Но не зная смысла, не зная цели. Так как же сделать, чтобы не зайти с ума? Люди придумали состояние искусственного склероза. То есть они сделают так. Они занимают себя чем бы то ни было. Работа, развлечение, досуг, спорт, музыка, театр, что угодно. Главное, чтобы не остаться с самим собой наедине, потому что, оставшись с самим собой наедине, воля-неволя возвращается к самому себе, воля-неволя возвращается к тому, что тебя на самом деле интересует, что тебя на самом деле волнует и мучает. А это уже тебя приводило несколько раз в тупик. И поэтому много раз люди уважаемые, люди умудренные жизнью, люди образованные, они постоянно чем-то заняты. не в состоянии найти для себя хотя бы несколько минут. Потому что на самом деле 5 минут, когда человек мог бы серьезно войти в глубину вещей, было бы достаточно. Есть парадокс. Люди зачастую любят уехать на дачу. Да, в конец недели. Дача, отдых, река, озеро, лес. Можно было пойти, подышать тишиной, насладиться птичками, ветром, природой. А нет. Люди с собой берут музыку, транзистор, включают на полный голос. Почему? Потому что птички, ветерок, тишина, спокойствие, они снова возвращают эти мысли. Снова возвращают. А человек не хочет этих мыслей. Он боится этих мыслей. Таким образом, вот он живет. Он может прожить всю свою жизнь. До конца так и не узнал, кто он и что он. В Израиле я познакомился в этом году с одной семьей. Семья Моше и Лии Солганик. И где жена оказалась очень одаренной поэтессой. И на этом семинаре было услышано несколько стихотворений, которые мне очень понравились. Хочу прочитать сегодня 2 стихотворения. Вначале вот сейчас первое, потом еще второе. Называется первое стихотворение «О жизни моей». В комнате мрачной, тусклой и серой старый сидит человек и размышляет, а я что успел сделать в свой прожитый век? И думает, скоро конец уж придет, что внуки узнают о мне? Дрожащие руки тетрадку берет и пишет о жизни моей. С чего же начать? С детства, конечно. Но было обычным оно. Обиды и слезы, драки, насмешки, рогатки, футбол и кино. И занятый папа, сердитая мать. Сестра что кричит на меня. А где-то такое, что вспоминать? Про юность рассказ начну я. А юность моя... Что написать? Урок, перемена, урок. И каждое утро в школу вставать, чтоб ждать там последний звонок. А горькие чувства первой любви, тревоги в сердце моем. Про юность такую, что говорить? Женить бы мы лучше начнем. Месяц медовый прошел давно так. Идет чередом все своим. Машина из суда, квартира машканта, ругание одно за другим. Работа, ребенок, один и второй, хныканье, сад, институт. Зачем вспоминать о жизни такой? Со старости лучше начну. А когда она, старость моя, началась, увольнением с работы меня, и дом престарелых дочь мне нашла, и понял, что лишним стал я. Ой, бессонные ночи страхом полны, что вдруг поутру не проснусь, как соседка моя, которую следу провела последний свой путь. Темная комната, мрачные стены. Сидит в ней старик за столом. Вспоминает мечты, идеалы большие. Все, что не успел сделать он. Наутро нашли его в комнате той, склоненным к тетрадке своей. Пустая она, ни слова в ней нет. Лишь надпись о жизни моей. Проблема, которую мы сейчас описали, дорогие друзья, она проблема общечеловеческая. А не знаю национальности. Но сейчас я хочу перейти с нее на сугубо еврейскую проблему, которая наверняка ее пережили, переживают многие из присутствующих здесь. Так когда вдруг еврей на каком-то этапе своей жизни начинает понимать, осознавать, что он еврей, и что он еврей, это означает, что он не такой, как все. Это зачастую можно услышать от соседей, от школьников, от учеников, от на работе, где угодно. Я знаю многих, которые родители никогда им об этом не говорили, потому что боялись, чтобы этого не знали люди. Я помню на нашем семинаре, где-то несколько лет тому назад, одна женщина рассказала, как она узнала о том, что она еврейка в первый раз. Это было 5 лет, когда она была еще в детском садике. И, видимо, дети это сказали такой строгой и непримиримой форме, что когда в этот день бабушка пришла забрать ее из детского сада, то она спросила: бабушка, а это правда, что я еврейка? Бабушка, видимо, скрывала это от нее и очень удивилась, когда ребенка потом спросил. Но она должна была признаться, да, 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 мы евреи, да, ты еврейка. И тогда она попросила, бабушка, пожалуйста, сделай, что хочешь, чтобы я не была больше еврейкой, не хочу быть еврейкой. Такое зачастую было отношение к своему еврейству у многих людей, которые понимали таким образом евреи. Но какого оно ни было, человек, маломальски мыслящий, понимая, что он еврей, он понимает, что он не такой, как все, и что еврей – это что особенное. Вот чем оно особенное? Вот вопрос. Начинается поиск именно еврейского плана. Что такое еврей? Кто такой еврей? Я хочу отметить, что этот вопрос актуален не только для евреев, которые живут в изгнании, не в Израиле. Нет. Этот вопрос, он актуален сегодня и в Израиле. Потому что многие, большая часть израильской молодежи, она также не знает, что такое еврей, как и многие живущие в России. Или во Франции, неважно. Потому что мы знаем, что Израиль – это светское государство. И воспитание там такое же светское, как и во всех других странах мира. И там, может быть, еврейский парень, девушка могут пойти и служить в армии, и отдавать свою жизнь за Израиль, не зная, за что они это делают. Ограничиться только тем, что да, они отдают свою жизнь за родину, за страну, за Израиль, но что такое быть в Израиле, что такое быть евреем, этого они не знают никак. Есть там очень много примеров. Примеры по тому, что в одном из запросов, которое провело Министерство образования, где был вопрос такого типа, если бы у тебя была возможность выбрать заново свою национальность, пожелал ли бы ты родиться евреем, то 60% старших классов израильских школ на это просто отрицательно. Если бы им была дана возможность выбрать свою национальность, они выбрали не родиться евреем. Как можно на вопрос ответить только тот, кто не знает, что такое еврей? Потому что когда еврей узнает, что такое еврей, и что он еврей, это такая радость. Невозможно описать ее словами. Это переживание огромной радости, что спасибо Всевышний, что ты меня родил евреем. Ну а когда человек еще не знает этого, то наверняка он возмущается, почему же ты меня родил евреем, почему мне же было родить немножко другие, правильно? Так же как в России никто не удивляется тому, что еврейская девушка выходит замуж за не еврея, это явление повседневное. Так же и в Израиле это явление существует. Оно может быть не в таких размерах, как здесь, потому что там нет такого большого еврейского населения, а те, кто есть, они арабы, и так, с ними есть какое-то негативное отношение постоянно. Но в кибуцах, куда приезжают волонтеры из разных стран и прочее, там тоже есть очень много случаев жизни между евреями и неевреями. Так что снова показывает, что еврейская молодежь в Израиле, она тоже не знает, как себя оценить, как себя смотреть, и что такое, как правильно понять, что такое, кто такой еврей. Если задать вопрос, кто такой еврей, то есть на это аллахический ответ. Есть на это смысловой ответ. Давайте посмотрим оба эти ответа. Аллахический ответ говорит так. Евреем является тот, кто либо родился от еврейской матери, либо прошел процесс, называемый гиур, и принял еврейство, принял иудаизм. Это две возможности быть евреем. Или родиться от еврейской матери, либо же принять иудаизм. Но нас сейчас здесь будет интересовать другая сторона. Меня сейчас больше интересует не формально, кто такой еврей, а кто еврей внутренний, по содержанию своему. По устройству своего внутреннего мира, кто такой еврей. Здесь можно было бы это разобрать на примере первого в истории еврея. Первый в истории еврей, его звали Авраам, это знает каждый, кто хоть немножко знаком с еврейской историей. Авраам родился не евреем, он стал евреем. Какие качества личности своей он проявил, которые позволили ему стать евреем? Изучая историю Авраама, изучая его поступки, изучая его личность, можно выявить целый ряд качеств, которые были у него, которые он проявил, и которую он передал своим потомкам, то есть нам с вами. Узная эти качества Авраама, Нам надо будет поискать их в себе. Насколько они в нас есть. Наверняка в какой-то степени мы найдем в себе все качества. Но наша цель это не найти в какой-то степени, а наша цель это привести эти качества в развитие до возможного совершенства на уровне, который дан каждому человеку. Первое качество, которое бросается в глазах в жизни Авраама, это неутомимый поиск правды. Правда этого мира, правда этой жизни. Авраам, он не мог спать днями и ночами, пока он не нашел эту правду. И все свои силы, душевные, умственные, он направил на поиск этой правды. А правда была те же самые вопросы. Откуда я взялся, откуда мир взялся? Появился так, кто его создал, для чего, кто, чего? Авраам нашел правду. Он нашел правду по той причине, что ему открылся создатель этого мира и сказал: Авраам, твои поиски верны. Я как творец этого мира, я тебе об этом заявляю. Ну, нужно другое продвижение, наверное, уже не нужно. И скажем, кто из нас пытается найти, он не уверен в себе, он сомневается. Пока он не получает такое подтверждение, он всегда будет сомневаться. Пожалуйста, но Авраам, когда он получил небесное подтверждение, уже у него сомнения, его поиски, они знают, что он идет по правильному пути. Но и тогда, можно сказать, мы знаем, куда шел Авраам, по какому пути шел Авраам. И это качество, искать правду и не довольствоваться, пока ты ее не найдешь, это качество, которое он передал генетически своим потомкам. Надо посмотреть, насколько у нас оно развито. Если оно не развито, если мы можем спокойно спать и есть, не зная еще, как правильно жить, то, видимо, есть нам над чем работать, есть еще что в себе делать, усовершенствовать. Другое качество Авраама, это его упрямство. Рассказывает нам Тора, еврейское учение о том, что Авраам, его звали Авраама Иври. Отсюда и название еврей. Иври это еврей. На еврейском языке слово еврей означает перешедший на другую сторону. То есть тот, кто оставил людей и перешел по другую сторону, отделился от людей. Почему? Потому что Авраам, познакомившись с людьми своего поколения, и узнав, чем они дышат, чем они живут, какие устремления, какие цели в жизни они себе ставят, он понял, что они живут неправильно. Он пытался на них подействовать, это казалось неудачным, и тогда он решил, что для него самое главное, чтобы он не ушел тоже в неправильный образ жизни, а жил правдой. И для этого нужно было быть очень сильным человеком внутренним. Почему? Потому что представьте себе, если евреям, скажем, тяжело живется в странах диаспоры, даже когда есть еврейские общины, когда есть еврейские группировки, все равно ощущение, что на чужбине, среди чужих людей, оно не оставляет тебя никогда. Авраам был единственным вообще среди всего человечества. В каком тяжелом одиночестве он должен был бы жить тогда в то время? И вот он в этих условиях находит себе внутренние силы, когда он говорит: я вижу, что люди живут неправильно, я вижу, что они ошибаются, они не хотят в этом признаться, они хотят даже подвергнуть сомнению свои ошибки, поэтому главное для меня сейчас, чтобы я нашел правильный путь. Так кто рассказывает, что когда Авраам получил уверенность в том, что он на правильном пути, то он потом стал лидером других людей, и было много людей, которые тоже приобщились к нему. То есть знаешь, что ты уже на правильном пути, ты уже можешь влиять на людей. Пока же ты сам еще не знаешь, где ты, то влияние на людей оно невозможно. Интересно, что упрямство, оно должно проявить, иначе было невозможно. Почему? Потому что наверняка люди его поколения тыкали в него пальцем и говорили: слушай, Авраам, ты что, один такой умный? Ты один такой тоже, мы все ошибаемся, мы все дураки, только ты такой правильный. Это нужно было выдержать. Это нужно было быть стойким очень человеком. Сегодня в нас, в потомках Авраама, упрямство Авраама приняло два противоположных проявления. Первое проявление еврейского упрямства. Когда еврей говорит, что нужно есть кашрут, нельзя есть свинину, почему это невкусно, откуда это? Как вы сказали, 20 век, господа. Нужно оставлять субботу, да что вы, о чем вы говорите? Мы же живем в век космоса, в век кибернетики. Какая суббота, о чем вы говорите? Раньше там тяжело было зажигать огонь, сегодня это легко, только кнопочка нажимать. Все утверждения, которые вы, наверное, все слышали, все знаете. И многие евреи, исходя из этих вот утверждений, проявляют свое упрямство, чтобы продолжать жить, как не евреи. Почему? Потому что он не знает смысла этого всего. Он знает, почему это так все. Откуда это все. И тогда еврей не знает, он не хочет просто так идти, как попугай, если будет делать, исполнять вещи. Сначала хочет осознать, понять, осмыслить. И уже потом. Вот, пожалуйста, вам пример совершенно противоположного упрямства. А именно, мы знаем, что на протяжении истории евреям не раз предъявлялся жестокий выбор. Либо ты целуешь крест, либо ты идешь на костер. И хотя мы знаем, что были евреи, которые не выдерживали этого тяжелейшего испытания, но мы знаем, что в то же время сотни тысяч евреев пошли на костер сознательно, лишь бы не поцеловать крест. Почему? Потому что были уверены в своем еврействе, Они были уверены в правильности своего еврейства. Они были уверены в том, что нельзя, что не променяется, даже ценой жизни не променяется свое еврейство. Разве это не упрямство? Еврейское упрямство, а упрямство Авраама. Кстати, Аврааму тоже надо было отстоять свою веру, когда его бросили в раскаленную печь. Только потому, что он не хотел отказаться от своей веры. Правда, он спасся оттуда. Было чудо, но сейчас я не говорю о чудесах. И о том, какой принципиальный подход в жизни у него был. И то же самое мы видим у евреев. Пожалуйста, евреи, которые знают смысл своего еврейства, знают для чего это, знают почему это, они готовы идти и жить с этим еврейством до конца жизни. Еще качество, которое мы видим у Авраама, это поиск справедливости. Авраам не интересуется только правдой, ему важно, чтобы была справедливость среди людей. И он добивается до справедливости даже у самого Бога. Известно, что в любой попытке человечества хоть как-то проявить справедливость, евреи всегда были на первом месте. Это тоже нам передано от Авраама. Наше учение, еврейское учение, раскрывает нам еще три качества, которыми наделены евреи. Говорится это в Талмуде, в желании, там, где Талмуд описывает желаемые качества в высоком партнере жизни. Парень, еврейский парень, ты ищешь девушку, чтобы с ней построить семью, построить с ней жизнь. Наверняка есть целый ряд вещей, которые тебе важны. Ее внешность, ее манеры, поведение, какие-то качества определенные, безусловно. Да. Но есть три вещи, на которые стоит обратить особое внимание. И если эти три вещи, ты в них увидишь негативное проявление, лучше не строить с таким человеком жизнь. Не стоит, семья будет неудачной. Если эти качества будут проявляться положительно, то есть шансы, что дом будет счастливый. Что это за качество? Говорит вам вот так. Первое – это скромность. Второе – жалость. И третье – милосердие. Скромность человека говорит о его внутреннем богатстве. Человек, который одевается нескромно, тем более, если это женщина, ведет себя нескромно, говорит о том, что ее внутренний мир, он шаткий, он непрочный. И потому что внутренний мир, он непрочный, не твердый, потому как бы он, эта женщина желает как бы упрочить его каким-то внешним мнимым проявлением. Показать себя им своим тем, что бросается в глаза. Это все психологическая необходимость как бы утвердить себя, когда на самом деле это утверждение внутреннего отсутствует. Стержень человеческого внутреннего отсутствует. И вот поэтому скорость – это столь важное качество. Когда Женщина ведет себя скромно, и одевается скромно, означает, что у нее есть твердый стержень внутри. Тогда дом будет прочным, тогда дом будет твердый. Если женщина шаткая, она снова дома, она не стоит весь дом, тогда весь дом будет шаткий. Жалость, сострадание к людям – это великое еврейское качество, великая еврейская черта. Как можно строить дом, если у тебя нет жалости? Как можно строить дом, если ты не будешь знать, как ощущать трудности другого человека? Если пришел муж с работы, уставший, и женщина не дает ему обед вовремя, ну, проблема, правильно? Если ему нужно идти, скажем, в гости, она не готовит одежду. Тяжело. Сегодня уже можно сказать мужу, да возьми, погоди сам себе свои брюки, свою рубашку. Это уже есть сегодня. Но в основном дом это не так. Какие-то функции женские, какие-то функции мужские. И когда женщина не ощущает жалости, или мужчина не ощущает жалости, потому что качество не должно быть присуще и скромности, и жалости на свете, как женщине, так и мужчине. Только женское качество. И мужское тоже. Но если нет жалости обоюдной в семье, как может существовать семья? Милосердие? Разве может быть дом без милосердия? Разве может быть счастливый дом без милосердия? Нет такого. Поэтому это три качества, которые желаемо искать в партнере жизни. И это качество, которое присуще евреям. Но самое главное качество, может быть, которое мы найдем у евреев, которое тоже берет начало в Аврааме, это качество быть самим собой. То, что Толстой прекрасно говорил, все время, пока не Крюдов верил себе, то было правильно пути. Когда он верил другим людям, то он уже терялся с правильного пути. Вот это имеется в виду. То же самое было у Авраама. Да, что пока он шел с уверенности в свои силы, уверенности в себя, то он был на правильном пути. Но проблема в том, что человеку для того, чтобы быть верным себе, зачастую нужно пойти против многого того, чем живут люди. Например, возьмем, допустим, вот снова нашу Россию. Кто у нас национальный герой? Один из национальных героев, который, ну, наверняка мы все его любим. Остап Бендер. Мошенник, негодяй. Правильно, да? Но он любимый нам герой. То, что мы его любим, то, что мы любим читать, смотреть его, это говорит, что о нас самих. Что же в нас происходит? Почему именно мы это любим? Идем, мы сами такие. Просто он в этом направлении нас превзошел. Пускай книжка или Петрова, но не важно, он превзошел нас в этом. Но именно в этом мы любим. Видимо, мы сами такие, если мы это любим, если мы это ценим. Ох, если бы был Остапом Бендером. Иногда есть люди, которые думают так. Сожалеют, что не Остапу. Понимаете, о чем я говорю? Теперь, там, среди народа, где он и тому подобные национальные герои, и на примерах которых воспитывается целое поколение людей, или на этом, или на Волге, который здесь седает, живет в красную жабочку, неважно, то же самое. Вот среди этого надо быть людьми, совершенно другими людьми, с другими качествами, с другими устремлениями. Быть самим собой. Катерина Трудова говорит, что нет, это ложь, это грязь, это воровство, это мошенничество. Даже если весь мир этому рукоплещет, ты должен остаться верным самому себе. Это должна остаться ложь, должна остаться ложью. Грязь должна остаться грязью. Не дай Бог, если вдруг для нас ложь станет правдой, или грязь станет чистой. Вот тогда начинается путь еврейства. То, что нас Авраам научил. Чтобы быть верным самому себе, нужно зачастую плыть против течения. Против течения, потому что плыть по течению, значит потерять самого себя. Раствориться среди лжи, в которой живут много людей. Большинство людей. В Талмуде, в нашем учении, приводится такой пример. Если взять рыбу, достать ее из реки и подержать пару минут на воздухе, то бросив ее снова в реку, можно на месте определить, выживет ли рыба или же она умрет. Зачастую бывает, что когда мы держим рыбу несколько минут на воздухе, у нее жабра уже пересыхает, она уже не может жить. Даже если мы бросаем в реку, она плавает немного, то потом она отмирает. И оказывается, что такой способ определить сразу, выживет эта рыба или нет. Как? Говорит Талмуд. Если ты бросил эту рыбу в реку снова, после как подержал на воздухе, она первое движение делает против течения, значит, она будет жить. Но если она делает первое движение по течению, значит, она умрет. Почему? Потому что она пошла по течению, значит, у нее не было силы против течения. Если у нее нет силы против течения, это означает, что она мертва. Просто сейчас она еще плавает несколько минут, но она умрет. Получается, что именно возможность плыть против течения есть индикатор жизнеспособности. Что в рыбе тоже и у людей. Если ты живешь и делаешь то, что делают многие, и остальные делают, потому что все так живут, все так делают, у тебя тяжелое очень положение. Внутренний мир твой непрочный, не стойкий. Только тогда, когда ты найдешь возможность плыть против течения и быть самим собой, даже если весь мир против тебя, как это было у Авраама, только тогда ты имеешь шансы. Шансы на то, что ты станешь самим собой и найдешь правильный путь. Наш семинар посвящен именно этому. Этому вопросу. Как убедиться? Как найти, что еврейское учение, оно указывает человеку на верный путь в жизни? И как преодолеть проблемы, которые возникают на этом пути? Они есть, и их очень много. Сейчас же они стоят на нагромождение этих проблем. Дорогие друзья, пожалуйста, какие-то вопросы, я готов ответить. Если нет вопросов, то закончу еще одним стихотворением. Называется стихотворение «Билет на поезд». По рельсам быстро мчится поезд скоростной. Хочу я прокатиться, обрести покой. Мешочек сбережений кассирше я тяну. И маленький билетик попал в ладонь мою. Билет красивый, синий. С припиской «Первый класс». Шагаю по вокзалу, любуюсь в первый раз. Как много тут народу, куда-то все бегут. Я бегом за всеми, так принято ведь тут. И так в толповом месте бегу я на перрон. И в ненормальной давке я втиснулся в вагон. Стою, прижавшись к стенке, за чьей-то спиной. Нет места повернуться, так всю дорогу стой. И запах папиросный вагон запомнил вдруг. Гремят бутылки пива, играют в карты тут. Насмешки, хохот громкий, обид не сосчитать. Мне лично неприятно, но надо привыкать. Друзья же мне говорили, что просто сказка тут. Поэтому стараюсь любить, как здесь поют. Пытаюсь насладиться я дымом папирос и запахами пива, что резко режет нос. А все вокруг хохочут, кивая на меня. Смотри, какой приличный, даже не пьет вина. Как вдруг толпа большая стала исчезать. Под лавки и скамейки все стали зарезать. Вот это интересно, подумал я себе. Вначале пили, пели, сейчас играют все. И тоже под скамейку я начал заползать. Как вдруг мне закричали, немедленно вставать. Смотрю с недоумением, предо мной контролер кричит мне, безбилетный, вон из-под лавки, вор. Так у меня ж билет есть, немало стоил он, так объясни, зачем ты назвал меня вором. На синенький билет мой контролер глядит, никто с таким билетом под лавкой не сидит. Ты едешь в классе третьем, все эти пьяницы воров, ты лучше погляди-ка, билетик твой каков. Знай, что в купе шикарном место тебя ждет. С буфетом и с диваном вокруг один комфорт. Вставай с этой грязи и в свой вагон иди. Позор и насмешки. Оставь все позади. Но полон я сомнений. Что делать мне теперь? Ведь я успел привыкнуть к охочущей толпе. Уж дым не так противен, и песни хороши. Так где же будет лучше для моей души? Как в этом анекдоте ощущаю я, что среди всех народов не место для меня. Ведь я еврей, чьи предки прошли через огонь, а я тут под скамейкой сижу, как будто вор. Всевышний, дай мне силы, открой глаза мои, чтоб сам я смог увидеть, куда же мне идти. Ты освети дорогу и потолкни вперед, чтоб смог я вернуться в свой родной народ. Очисть меня от грязи, на ноги подними, и как отец ребенку мне руки протяни. Дай мне, Бог мой, способность сначала все учить, чтоб смог, как мои предки, твоей Торой жить. А остальным евреям, что далеки сейчас, пусть контролер покажет дорогу в нужный класс. Пусть каждый сын еврейский свой вагон найдет, и к нашему народу Машех пусть придет. Чудесно. Спасибо за внимание. Всего доброго.
А тут что раньше было? Вот он мигать так не должен, да?
А тут, видишь, одна что-то это самое. Было три пустых, осталось две пустых. Ну, надо ему отдать. Вам потом, я хотела спросить.
Почему он должен себя только так сильно забивать, угнетать?
Пошли, Заинька, ничего не дергай.
Я понимаю,
а? Так я отключила уже.
Так ты, может, на плей нажала?
На стоп.
А тут на два раза для стоп нажимать.
Да?